глава 19, стих 215. Ну, мы еще пару стихов до этого прочитаем. Итак, Махапрабху продолжает беседу с Шри Рупой. Некоторые из его высказываний Шри Рупа Госвами потом включает в свои книги. Вот многое из того, что говорит Махапрабху, включено в Бхакти-расамриту Сингху. «Кто сопричастен мне, тому присущ покой душевный. Так молвит всемогущий Бог. Прежде, не будучи умиротворен, нельзя изведать стойкого к нему влечения». Цитата из Шримад-Бхагаватам, 11.19.36. «Уравновешенность есть погруженность мыслями в меня. Самообладание – подчинение себе чувств. Терпеливость – это умение пережить страдания. Стойкость – это способность не поддаваться побуждениям языка и детородного члена, противляться чревоугодию и похоти». Шримад Бхагаватам, 11.19.36. Махапрабху дальше говорит: «Кто Кришной увлечен, тот избавляется от прочих всех стремлений. Вот почему, кто Кришне предан, всегда пребудет в умиротворении. Кто Кришне предан, тот свободу и райские утехи полагает адом для себя. Кто в отношениях с Кришной пребывает в умиротворении, тот свойства два имеет. Он верен непоколебимо Кришне и ничего не алчит в здешнем мире». Шримад Бхагаватам, 6.17.28. «Кто вручил себя бесстрашному на Раяне, тот не боится ничего. Им все одно – адские муки, райские удовольствия или Царство Божье. Была бы у них лишь возможность служить своему повелителю. Подобно звуку, что наполняет собой небо и прочие стихии, те свойства два присущи всем видам отношений с Кришной». Так Махапрабху приводит пример с пятью агрегатными состояниями великого вещества, пятью агрегатными состояниями майи или вот этой жижи. Есть пять состояний. Это эфир или пространство. Угу. Это огонь, уже более грубый. Огонь – это нагретый. Это пространство, пришедшее в движение. Но термодинамическое движение. Это пространство нагретое. Вот. То есть оно приходит в какое-то движение. А затем эта стихия грубеет, появляется уже воздух или газ. Потом этот газ тоже грубеет, появляется вода, потом появляется земля по мере огрубевания. Но все эти пять стихий являются пятью агрегатными состояниями некого вещества, которое зарегистрировать, собственно, невозможно, потому что нет таких ни органов чувств, нет таких приборов, которые могут само вещество зарегистрировать. А вот его движение, его уже можно регистрировать. Кирюш, ты понимаешь, что вот это самое вещество в первозданном состоянии, его нельзя зарегистрировать, потому что оно неподвижно. Как только оно начинает двигаться, происходит, так сказать, движение, вот движение мы всегда можем зарегистрировать. Мы всегда можем зарегистрировать перемены. Если перемен не существует, то мы ничего не можем ни увидеть, ни услышать, ни потрогать, никак чувствами не ощутить. Вот, и все эти пять стихий, стихии – это видоизмененное первоначальное вещество. Вот все эти пять стихий, они имеют, каждый имеет свои свойства. Причем свойства, присущие самой тонкой стихии, эфиру или пространству, оно присуще и всем остальным последующим ступеням. Стихия – это греческое слово, которое означает ступень или шаг. Стадия или стихия – это вот слово «шаг». Вот греки, они тоже считали, что есть единое вещество, а пошаговое изменение его плотности есть то, что мы называем вещество, то, что мы называем элементами этого мира. Вот звук, если возвращаться к этому стиху, то звук присущ эфиру, присущ огню, то есть звук распространяется в эфире, в огне, в воде. Что у нас? В воздухе, в воде и в земле. А все эти стихии, то есть это как бы разные плотности, одно и то же вещество или одна и та же энергия, они переносят с собой звук. По мере уплотнения к веществу прибавляются еще свойства. Например, запах или тепло, или, как это называется, тактильные ощущения. Вот. Или цвет. Вот у огня уже появляется цвет, а у эфира и у воздуха цвета нету. А вот у огня есть. И последующие элементы, вода и земля, тоже имеют цвет. То есть земля обладает всеми пятью свойствами. А самый первый элемент, самый первый стихий обладает только одним свойством. И вот Махапрабху здесь такой пример приводит, что есть пять основных видов, как пять стихий, есть пять основных видов преданности Кришне. Там есть, конечно, подстихии такие переходные, переходное состояние, но есть пять основных стихий, как семь основных цветов радуги. И во всех этих пяти стихиях преданности, во всех этих расах преданности присущи два свойства. Присутствуют два свойства. Вот эти свойства Махапрабху перечисляет. Приводит два свойства. Он верен Кришне и ничего не алчит в здешнем зримом мире. Какая бы преданность не жила в сердце живого существа, если это настоящая преданность, в ней ей свойственно два качества. Это верность Кришне, то есть не создавать себе кумиров в этом мире, не создавать себе, не обожествлять тех, кто может дать знания, кто может дать богатство, славу, деньги, что еще, здоровье. То есть всегда быть преданным Кришне при любых обстоятельствах. Когда мы приобретаем или когда мы теряем, верность Кришне всегда остается. И второе, ничего не ждать, ничего не алкать, не ждать в этом мире, то есть не строить планов на благополучие в здешнем мире. Вот эти два свойства, как звук во всех элементах творения, эти два свойства присутствуют во всех видах преданности. Об этом Махапрабху говорит. Подобно звуку, что наполняет собой небо и прочие стихии, да, вот этот эфир еще небом называют. Подобно звуку, который наполняет собой небо и прочие стихии, эти свойства, верность и ничего не ждать в этом мире, присущи всем видам отношений с Кришной. В покойных отношениях с Кришной нет и намека близости к Нему. Здесь Кришна предстает как бесконечный дух и высший разум. Это шанта-раса. В шанта-расе там отсутствует какая-либо близость, какие-либо пристрастное отношение, отсутствует личное отношение. Это некий дух. Махапрабху, значит, он говорит, что шантера свабхава, то есть состояние шанты, да, шантараса, шантера свабхава Кришне мамата гандха хина. Парам брахма параматма гьяна правина. То есть в шантарасе Кришна предстает как парам брахман, высший брахман, или как параматма гьяна, некое высшее сознание. Ну, вот я тут перевел как бесконечный дух и высший разум. В умиротворенных отношениях к Кришне душа осознает своей природой суть, но полнота величия Бога открывается, когда душа ему в служении отдается. Это уже следующий этап. Это не просто созерцание чего-то величественного, какого-то осознавания величия духа, а первый шаг навстречу в пхаве, в состоянии служения, в состоянии услужливости. А полнота величия Бога открывается, когда душа ему в служении отдается. Кто видит в Кришне всемогущего владыку, у того почтение и благоговение затмевают все иные чувства. Служением своим он Кришне непрестанно доставляет счастье. Вот, то есть Махапрабху говорит, но на этой ступени, то есть сначала это бесконечный дух, какой-то там высший разум, да, шантараса, ну, параматма, в общем. Но там отсутствует преклонение перед этим высшим чем-то началом, преклонение как перед чем-то великим. Но когда происходит некая близость, случается близость, то есть почитание, преклонение, вот тогда открывается величие вот этого параматмы, парамбрахмана. Он предстает как нечто великое. Собственно, вот есть такая одна большая религия, где говорится, где делается акцент на то, что Бог велик. Вот это уже, так сказать, от шанты расы первый шажок. Бог велик. Но там есть еще более высокие ступени на пути сближения со Всевышним. Но вот в этой большой религии вот это сближение, оно отсутствует. Оно на этом или не делается акцент, или вообще не признается. Вот, как можно с Кришной, на Кришне кататься верхом, разбившись на две больших группы, как можно на нем кататься и его катать. Как же, если он велик, как можно его катать у себя на шее. Махапрабху, это, кстати, очень важная тема. Махапрабху избирает, избирает Ширупу как следующее передаточное звено идеи Бхакти в этом мире. Он своим наместником, своим духовным апостолом делает Ширупу Госвами. Шри-Санатну Госвами, но Рупе он как раз поручает передачу всех хитросплетений, отношений с Богом, которые сам он узнал, о которых сам он узнал от Рамананды Рая. Потому что когда Махапрабху отправлялся в путешествие по Южной Индии, ему Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, что там, на юге, вероятно, ты встретишь. Там живет один человек по имени Рамананда Рай. Я когда-то с ним имел беседу, он такой вайшнав, немножечко не в себе, говорил про какую-то любовь, там, про какие-то интимные отношения. Ну, я на него, на нем, над ним тогда посмеивался, прощал ему все эти недоразумения. Но сейчас, после общения с тобой, я понимаю, что он мне говорил о каких-то запредельных вещах. Они мне казались смешные, потому что я просто не понимал, о чем он говорит. А сейчас я понимаю, что это, конечно, было что-то из ряда вон выходящее, и тебе будет очень интересно с ним пообщаться. Он мне говорил о каких-то тонкостях, каких-то хитросплетениях взаимоотношений с Бхагаваном, с Шри Кришной. И Махапрабху с ним встречается, и они с Раманандой беседуют 7 или 10 дней, я не помню. Ну, несколько дней по ночам. И формально Махапрабху узнает о расах, о любовных отношениях с Кришной от Рамананды Рай, но на самом деле Рамананда Рай говорит, что я понимаю, что это ты задаешь вопросы и сам же через меня себе отвечаешь на них. Вот это в конце они, когда беседовали. Что Махапрабху говорит Рамананде: спасибо тебе большое за беседу, я очень много от тебя узнал. Рамананда Рай говорит: что ты прибедняешься? Это же ты вошел в меня и через меня, через мои уста сам себе отвечал. А ты пил, ты наделил меня этим медом и сам потом пил этот мед. Вот. Но формально Махапрабху узнал это все от Рамананды Рая. И от Рамананды Рая он передает этот, в этом нынешнем диалоге, передает Шри Рупе. Вот. И, в общем, он говорит, происходит первая бхава, то есть первое сближение. Это служение Кришне. В этот миг открывается его величие. Но это величие, которое вызывает два чувства. Это благоговение и почтение, не позволяет видеть красоту Кришны. В дасе-расе отсутствует видение его красоты, отсутствует восхищение красотой. Но восхищение величием есть. Значит, кто видит в Кришне всемогущего владыку, у того почтение и благоговение затмевают все иные чувства. Там мы до этого читали, все иные чувства. Это там есть и страх, есть и надменность, и злость, разные, целая палитра чувств. Но в дасе-расе присутствует только одно чувство. Это два чувства, ну или одно, это почтение и благоговение. Служением своим он Кришне непрестанно доставляет счастье. Служению, даси, да, служению присуще умиротворение, но здесь покой соединен с деянием. Вот до этого Махапрабху говорил, что все преданные, они находятся в состоянии умиротворения. Но в шанта-расе умиротворение бездеятельное, поэтому она еще называется бездеятельная раса. В дасе-расе присутствует то же самое умиротворение, но умиротворение в действии. Вот как вот бывает какой-нибудь мастер, который делает что-то, но чувствуется, что он совершенно спокоен. Без всякой суеты делает свое дело. Вот в дасе-расе присутствует присущее умиротворение, но деятельное, потому что это все-таки служение. Дальше. У дружбы третье свойство есть. Все, что присуще покою и служению, благоговение, почтение, деяние, есть и в дружбе. Но к ним прибавлена и доверительная близость. То есть в дружбе есть и умиротворение, и почтение, и деяние. Но есть еще и некая доверительная близость. Ну, как близость между друзьями. В дасе-расе нет такой близости. Вот Арджуна в Бхагавадгите Кришне говорит, когда Кришна предлагает Арджуне сделать дауншифтинг или даунгрейд, показывает ему себя в виде вселенной, а показывает свое величие Арджуне. У Арджуны там поджилки трясутся, он дрожит. И потом, когда Кришна снова являет ему свой облик Партхасарадхи на колеснице, друга на колеснице, Арджуна говорит: «Ты меня прости, пожалуйста, за то, что я был слишком фамильярен с тобой, когда мы с тобой делили трапезу, я просто не понимал твоего величия». Вот в дружбе отсутствует понимание величия. Наступает некая доверительность. Можно отобрать еду изо рта, можно там вместе из одной бутылки выпить. Присутствует некая интимность, дружеская интимность. А вот здесь Махапрабху говорит: но к ним прибавлена доверительная близость. Приятель Кришны на своих плечах его катает, но случается и сам катается на нем верхом. Друзья Шри Кришны в состязаниях свары затевают с ним. В том суть приятельской любви. Друзья друг другу служат. Мы вот как раз сегодня читали, как демон Праламбха решил убить Кришну, но сначала он решил рассчитаться с Баларамой. И Баларама ему сел на плечи, тот побежал в лес. Баларама вдруг стал очень тяжелый. И потом рухнул. А что с ним Баларама сделал? Я на самом интересном заснул. Он его ударил так по голове, что голова на куски разлетелась, там мозги и все вот это вот. Прежде этот демон, он предстал в своем... Не демон, а оборотень, предстал в своем первоначальном виде, огромный как скала, и Баларам его просто кулаком ему череп размозжил. Но вот этот самый миг, демон Праламбха, он был в дружеских отношениях с Баларамой. Этот демон, этот оборотень, катал на себе Балараму. Это непостижимое чудо. Баларама не на своих друзьях не прокатился в этот самый миг, а на враге, который хотел его убить и убить еще Кришну. Потому что этот оборотень решил сначала братца убью, потому что он сильный. А потом уже с малышом расправлюсь. С малым. Но не получилось. У дружбы главная черта – доверие друг другу. Здесь второстепенное благоговение и почтение. Впрочем, в дружбе все три свойства есть – покой, служение и доверие. Чем ближе отношения, тем сильнее растет сознание равенства с Шри Кришной, потому друзья его имеют власть над ним. Кто любит Кришну любовью старших, тому присутствует... Это уже четвертая ступень, четвертая стихия преданности. Кто любит Кришну любовью старших, тому присуще умиротворение и качество слуги. Но здесь служение называется заботой. А в дружбе отсутствует, ну или не в полной мере проявлена забота. Это дружба, это близкие отношения, но там больше равенства, там присутствует близость, но там нету опеки, попечителя. Там она присутствует, но в очень зачаточном состоянии. А здесь уже речь идет о ватсале, отношениях родительских или покровительственных отношениях. Там тоже присутствует близость. Отец может с ребенком тоже играть, как друг. Он может посадить его к себе на плечи, может с ним в паровозике или во что-то там, какие-то игры детские играть, то есть становиться ребенком. Но в родительских отношениях еще присутствует и забота, и покровительство. То есть родители могут не зайти до уровня дружбы, а друг не может до уровня заботы зайти, родительской заботы. Вот здесь Махапрабху об этом говорит. Он все это узнает от Рамананды Рая, но вот он сейчас рупи передает. Итак, кто любит Кришну любовью старших, это не обязательно родительские, это могут быть и старшие члены пастушьего племени, тому присуще умиротворение и качество слуги, то есть все предыдущие пхавы, все предыдущие состояния преданности. Но здесь служение называется заботой. Вот, Махапрабху говорит, «Сэй севанера и ханнама» называется палана. Палана – это забота, опека с Бенгали. «Суть дружеской любви – готовность другу посвятить себя, но без почтения и благоговения. Чем ближе отношения, тем меньше в них условности. Дитя свое родители бранят и часто за бесчинство подвергают наказанию». То есть, интимность, близость достигает такого уровня, что от любви вот этот покровитель может бронить и даже наказывать. Друг не может наказывать провинившегося друга. А родители могут себе позволить, как матушка Яшода Кришну бронила и даже наказывала. Так, итак, дитя свое родители бронят и часто за бесчинство подвергают наказание. Друзья не подвергают друг другу наказание за бесчинство, а наоборот участвуют в них. Родители Шри Кришны, учители, старейшины в роду, все чтут себя его опекунами. Любовь их слаще меда, в которой есть четыре вкуса. Купаясь в бахмелю блаженства, эти души ощущают собственную значимость пред Богом. Безгранично величие тех, кто мнит себя великим, великим перед Кришной. Цитата из Падмапураны. Это, собственно, Дамодараштака. То, что мы поем Дамодараштаку, мы сейчас начнем ее петь, да? Скоро вместе Дамодара начнется. А вот эта Дамодараштака, это выдержка из Падмапураны. «Я снова и снова и в тысячный раз склоняюсь к стопам Господним, которые в забавах своих погружают любимых в бескрайнее море блаженства. Упоенные хмелем любви, они Господа Богу, Бога власти лишают». Дамодараштака. В сближении на плоти это следующий этап. В родительских отношениях тоже присутствует сближение плоти. Шрила Говинда Махарадж однажды объяснял. Там тоже есть сближение плоти, но не всеми частями. Есть более высокие отношения. Они называются мадхура раса. Там тоже сближение. Как и в дружбе есть сближение плоти, но каким-то там руку пожать, там, обняться, да. А в родительских еще более интимное сближение, а в супружеских совсем уже близко. Сближение близко. Итак, следующий текст, 10.31. «В сближении плоти любовные чувства обретают свою завершенность. В супружеском ложе служение Кришне становится совершенно. Уходят условности, присущие дружбе. На смену заботе является нежность». Вот смотрите, здесь Махапрабху раскрывает некую динамику. Дружба переходит в заботу, а забота переходит в нежность. То есть в родительских отношениях есть забота, но нежность только в зачаточном состоянии. Плотская нежность, она совсем-совсем чуть-чуть проявляется. А в супружеских отношениях она в полной мере расцветает. Кто служит Кришне в прелюбодеянии, тот телом всем ему принадлежит. Служение плотью совершенно, ему присущи все пять свойств. Это умиротворение, что там мы перечисляли, почтение, дружеская близость, потом забота, а потом уже и нежность. Вот как в земле присутствуют все стихии предыдущие, все свойства предыдущих стихий, также в любви присутствуют все пхавы или все свойства прочих видов преданности. И еще есть какое-то уникальное чувство или уникальное бхава, она называется нежность. Да, пожалуйста.
А вот когда там вам еще до груди кормят, там же тоже нежность?
Там забота больше. Там забота больше.
Она испытывает именно больше.
Там присутствует нежность в зачаточном состоянии, но не такая, как супружеская нежность. Там забота.
Ну, я думаю, что нежность тоже испытывает.
Нет, у Яшоды вообще никакой нежности. Ей главное накормить. Она даже... Я вообще не уверен, что она какие-то чувства испытывает Кришне. Накормить дитя и все, чтобы не плакала. Итак, там присутствует телесная близость, но для других целей, с целью дойки. В Мадхура-расе там совсем другие. Там тоже присутствует близость, но не с целью дойки. Итак, кто служит? Так, присущи все пять свойств. Как свойство неба, самый тонкий из пяти стихий. Как свойство неба, самой тонкой из пяти стихий, присутствует в последующей стихии, а та своими свойствами приходит в третью, третья дальше, пока последняя землей не станет. Так в телесной близости присутствуют все свойства прежних отдаленных отношений. В прелюбодеянии покой, служение, дружба и забота слаще. То есть... Все свойства, присущие старым, присущие более отдаленным отношениям, они присущи и в Мадхура-расе, то есть в нежности, но они интенсивней, они переходят в какой-то новый качественный уровень. И там есть и покой, и служение, и дружба, и забота, естественно, нежность, но там забота не такая, как забота родительская. Там дружба не такая, как в любовных отношениях, не такая, как дружба между друзьями. Вот. И покой, и служение тоже. Махапрабху продолжает. Итак, я вкратце описал тебе пять видов упоения. Эй, Бхакти Расера, Карилана, Дик, Даршана. Я описал тебе пять видов упоения, расы. Твой долг теперь осмыслить сказанное мной и изложить подробно людям. Кто непрестанно думает о Кришне, тому он открывается внутри. Даже глупец последний, по милости Шри Кришны, найдет дорогу к океану упоения счастья. Промолвив это, Махапрабху заключил Шрирупу в объятия и, благословив, объявил, что завтра он отправляется в Варанаси. На следующее утро Рупа припал к стопам Господа и взмолился. «Позволь мне пойти с тобою, иначе я умру. Я не выдержу разлуки. Я не выдержу этой разлуки. Ты должен исполнить мою волю», – спокойно ответил Махапрабху. «Ступай во Вриндаван. Отсюда тебе туда рукой подать. Когда-нибудь приходи в Нилачалу. Через Гауду. Я буду тебя ждать». Они потом втроем пойдут в Нилачалу. Анупама, Санатана и Рупа. По дороге Анупама умрет, да? Да, Анупама умрет. В Гауде. Как только они ступят в Гауду, Анупама умрет, и двое братьев продолжат свой путь. Они зайдут к Адвайта Ачарье. Итак, приходи в Нилачалу. Через Гауду. Я буду тебя там ждать. Обняв на прощание Рупу, Махапрабху направился к лодке. Когда судно отчалило от берега, Рупа упал без сознания. Следующую ночь братья провели у брахмана-южанина, а на утро двинулись во Вриндаван. Через несколько дней пути Махапрабху достиг окраины Варанаси, где его поджидал Чандра-Шикхара. А поклонившись Господу, Чандра-Шикхар признался, что вышел встречать его городским воротам, потому что ночью ему привиделся сон, будто тот гостит у него. Приветствовав остальных путников, он отвел всех к себе домой. Узнав о прибытии Махапрабху в город, Тапан Мишра поспешил к Чандра-Шикхаре. Господь охотно принял предложение Тапана Мишры отобедать у него. кушни для Махапрабху в доме Миши готовил Балабхадра Бхаттачарья. После трапезы Мишра обратился к Господу с такими словами. «Не откажи твоему слуге в одной просьбе. Пока ты в Варанасе, можно я буду устраивать твои обедни, не принимая предложений ни от кого более». Махапрабху и без того всю неделю, что собирался пробыть в Варанасе, не хотел гостевать в чужих домах, где обыкновенно собирались мудрствующие саньяси. И он охотно принял предложение Тапан Миши, предупредив, что жить он будет все равно у Чандры Шикхары. В тот же день у Махапрабху была встреча с одним брахманом из Махараштры, которого он одарил величайшей милостью. Всю неделю до самого его отбытия Господу на поклон приходило все местное духовенство, городская знать и чиновники. Итак, я вкратце пересказал то, о чем Господь милостиво поведал Шри Рупе. Всякий, кто с верой внемлет этой повести, обрящет кровь под сенью лотосных стоп Махапрабху и стяжает преданность полную любви. Припав к стопам Шри Рупы и Рагунатхи с молитвой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую сию Чайтанью Чаритамриту. Кто-нибудь что-то хочет добавить тоном, не терпящим возражений?
А почему я после сознания потерял?
Ну, не знаю. Вы ведь взрослый человек. Придумайте какую-нибудь причину. Ну, давайте додумывать. Было жарко. Май месяц, очень жарко в Индии. Может, кто-то хочет кого-то приструнить? Да, давайте.
Вы рассказывали, наши учителя используют мантру Хари Кришна, чтобы приводить в чувство их обоих, Радху и Кришну, когда от разлуки с ними творятся невообразимые вещи. Мы это наблюдаем, слушая о Махапрабху. Но ведь именно в Махапрабху Радха и Кришна сходятся вместе.
Я не говорил про Радху, я говорил, приводить в чувство Махапрабху. Когда преданные из клана, из близкого окружения Махапрабху воспевали мантру, воспевают мантру, они это делают не для великого освобождения ума, не для распространения святого имени в каждом городе и в каждой деревне, а просто Махапрабху так нехорошо внешне, его всего разрывают, у него суставы выходят, кости раздвигаются так, что кости болтаются только на одной коже. Деформируется он. Он до скелета худеет или округляется, тучнеет, как тыква. И чтобы и преданным очень больно это наблюдать. Преданные страдают, когда Махапрабху в таком состоянии. Когда он падал замертво возле дюны, приняв ее на берегу океана, приняв ее за Говардхан. Вот это чаток-парват. Это там Махапрабху падал в обморок. И преданные ночами его искали. И находили его там. Он был совершенно деформирован. С ним происходили невообразимые метаморфозы. И чтобы его привести в чувство... Да, и преданным это доставляло страшные страдания. Они мучились от этого. И они шептали, воспевали, пели ему на ухо. Или просто громко пели мантру. Столпившись, преданные из самого узкого его круга. И тогда только Махапрабху приходил в чувство. То есть мантра в нашем клане воспевается для того, чтобы Шри Чайтанью привести в чувство, вернуть, а не для того, чтобы распространить святое имя по всей земле, в каждом городе, в каждой деревне. И это не значит, что распространение мантры в каждом городе, в каждом каждой деревне – это плохо. Просто я говорю, с какой мотивацией наши учителя воспевают мантру. И уж точно не для великого освобождения ума. Великой, как это? Великая песня освобождения ума? Или песня великого освобождения ума? Или песня освобождения великого ума? Я просто...
Великая песня освобождения ума.
А, вот так, да? Я уже там запутался, где там великая песня, освобождение или ум.
Где там мотив, да?
Нет, куда там великое подставить?
Ну, а сердце каждого, они же хотят наши учителя.
Как?
В сердце каждого, что будет.
Я сейчас говорю о близких спутниках, о Сварупе Дамодаре, о Рамананде Рае, о Ширупе, о Парамананде Пури. Вот кто прям вот жил рядом с Махапрабху. Они ни про какое сердце там не думали. Они хотели Махапрабху избавить, да, вот, вернуть в реальность.
А ведь он в тот момент как раз находился в реальности.
Ну да, вот.
То есть они к себе его хотели?
К себе, да. Для служения. Это для служения, это как когда Шри Кришна с Радхикой исчезли из поля видения остальных пастушек, то они стали искать. Они пошли их искать, звали их, кликали. И вот те, кто принадлежат нашему клану, клану наших учителей, они вот с таким настроением, они ищут Махапрабху, они ищут Радха Кришна Ахи Анья. А, я не дослушал, что там?
Ну, там дальше. Получается, при встрече они переживают разлуку еще острее, чем порознь.
Ты не хочет взять быка за рога? В переносном смысле я не человек.
Ну, хорошо. Читание Чаритамрита – это для узкого круга, да, только? Да.
Нет, но есть главы, если точно быть, полторы. Они не обсуждаются, они прочитываются просто как чтобы не прервать ткань рассказа, повести, они прочитываются, но их понимание приходит, когда душа становится взрослой, когда душа взрослее. Это как, если мы читаем какую-нибудь книжку для взрослых книг, какую-нибудь там «Война и мир», какую-то серьезную, про Анну Каренину, да, в школе. Мы вообще не понимаем движение чувств этой самой Анны. Или движение чувств вот этого ее мужа, который ее там прощает, да. Что в седьмом классе мы можем там понять? Но тем не менее, мы все равно все читаем. Что-то мы понимаем, что-то нет. Но что-то там остается у нас в голове. Что-то не остается. Но когда мы взрослеем, когда мы достигаем и возраста, и даже обстоятельств, описанных в тех романах, мы вдруг понимаем, о чем автор писал, о чем писал Толстой, Бунин, Пушкин. Поэтому мы читаем это, но мы должны понимать, что эта книга для взрослых, для духовно взрослых, вернее, какие-то ее сюжеты, какие-то ее главы, точнее, какие-то ее диалоги. И мы сможем это понять, прочувствовать, смыслить только когда мы станем взрослыми. Как в том анекдоте, когда маленький мальчик проходит мимо спальни родителей, заглядывает в замочную скважину, а потом смотрит, потом отрывается, говорит, и эти люди запрещают мне ковыряться в носу. Вот. Нужно понимать, что мы сейчас на уровне вот этого мальчика, который заглянул в какие-то интимные совершенно вещи. Читание Чаритамриты, там есть главы, есть внутренние повести, которые, ну, не для нашего ума. Это вот замочная скважина. Вот мы заглянули, и лучше не делать никаких выводов про вот эту вот любовь, вот о чем Махапрабху с Рупой говорил, с Рамананде Раем говорил, в каких-то вещах с Санатаной говорил, о чем он бредил в конце. Свидетелями его бреда были Рамананда Рай, Сварупа. Он там в конце вообще, ну, говорил какие-то вещи совершенно безумные. и близкий его слуга Кришнадас, который, собственно, выносил за Махапрабху, но был его физическим слугой, денщиком. Он сам не понимал ничего. Вот. Вот он. Если что-то такое из ряда вон выходящее случалось, он сразу мчался, будил Сварупу, Рамананду, других, Брахмананду, Парамананду, Пури. Говорил, там что-то, идите, я не понимаю вообще ничего. Прабхон бредил, он растирал до крови, кожу сдирал себе о стены с гамбиры, до крови сдирал. И бредил что-то. И Сварупа иногда записывал этот бред. И в Антилиле там есть целые куски, где Махапрабху бредит стихами. Потому что в том высшем мире, в превосходном мире, они все говорят стихами. И Махапрабху, когда подключался к тому миру, он тоже начинал говорить стихами. Что вы хотели?
И вот в читании Чаритамриты очень часто, ну, вообще причину, как бы, упоминается стих Атмарама Шлока. То есть они там...
Целая глава ему посвящена.
Да, там с сонатами он там беседует, множество интерпретаций дает. Там.
Сарвабхаумой.
Да, Сарвабхаумой. А вот, ну, как бы, почему такое внимание вот именно этой шлоке к нему дается?
Вот интересный вопрос. Я не знаю, почему именно этой. Это из Бхагаватам 1.1.7. Или 1.7.1. Не 1.1.7, по-моему. Седьмая шлока Бхагавата. Махапрабху, Шри Чайтанья явился в наши пределы для того, чтобы провозгласить превосходство любовных отношений с Кришной над всеми прочими отношениями. До явления Махапрабху в здешний мир поклонение Богу или культ вайшнавизма это прежде всего было поклонение Раме. Когда кто-то слышал слово «вайшнав», он понимал, что речь идет о поклоннике Рамы. «Вайшнава» означали те, кто поклоняется Рамачандре. И Махапрабху пришел опровергнуть или добавить такую надстройку к этой доктрине, которая развенчала миф о том, что поклонение Богу, высшее поклонение Богу – это поклонение Богу справедливости. Бог справедливости. Рамачандра в других религиях тоже Бог. Это высшее, это воплощение справедливости. Это как бы суть справедливости. Бог есть справедливость. Махапрабху говорит, что Бог есть красота, Кришна. Не Рамачандра, а Кришна. И в этом стихе как раз и провозглашается Атмарама Шчамунайо, то есть муни или те, кто поклоняются Богу и достигли сверхумиротворения в этом, те, кто достигли самых высот поклонения Всевышнему, на самом деле, когда сталкиваются с концепцией, с идеей Кришны, приходят в беспокойство, приходят в возбуждение. Их ум начинает волноваться. То есть те, кого уже ничего не может взволновать, потому что они достигли совершенства преданности Богу, начинают волноваться, узнав о том, что существует Кришна, о том, что Бог на самом деле несправедливый, а самодур. О справедливости вообще речи нет. И вот их это приводит в беспокойство. И как раз этот стих об этом говорит. У этого стиха множество интерпретаций. Махапрабху приводит не один десяток интерпретаций этого стиха. Но в частных беседах там, с Рупой, с Санатной, он намекает, как бы он не то что намекает, а он дает ту интерпретацию, которая наиболее ему близка. Когда он с Рамабамой беседует или с Дигвиджаем вот в самой юности, он разбирает чисто формально. Он берет значение слова, он берет значение, несколько значений каждого слова, потом смешивает эти значения, получается очень много вариаций. Там у слова «атма» там, сколько там, 11 значений, у слова «муни» еще там 10 значений. Вот их можно смешивать и получать разные вариации. Но это все, так сказать, технические толкования. А то, что он, как он понимает этот стих, это то, что те, кто достигли совершенного умиротворения, совершенной гармонии с собой и с Богом, приходят в возбуждение. Они всем довольны, но они вдруг приходят в возбуждение, когда узнают, что истина ползает по скотному двору на карачках возле дома вождя пастухов Нанды. Вот их это приводит в совершенно беспокойство, этих муни, атмарамов. Высшая истина, как это в 10-й книге, да?
Ползает в
жаре. Да, и высшая истина ползает. Парабрахман, высший брахман на самом деле чем занимается? Ползает на карачках по скотному двору, по коровнику. Это сбивает с толку. Какой бы ты атмарама ни был, какой бы ты мудрец ни был, тебе это сбивает с толку. Кто-нибудь еще хочет наступить на больную мозоль?
Да. А вот эти мудрецы, которые сидели, которые увидели Рамачандру, они же были очарованы его красотой и захотели потом.
Да, они же сидели в святом созерцании.
Они несправедливостью были очарованы красотой его, он же красивый получается.
Они увидели в нем нечто высшее. Они были им очарованы, и у них что-то там перемкнуло. Они говорят, а можно мы будем твоими женами? Они не брахмачари, они вообще-то старцы. Они основоположники мировых религий, если уж там сидели мудрецы, не рядовые мудрецы. То есть это не брахмачари, а послушники. Те тоже, наверное, были, но это были мудрецы калибра Трета-юги. Потому что Рамачандра, он являлся в Трета-югу. Они сидели, это мудрецы из Сати-юги сидели в медитации. И вдруг является Рамачандра, они говорят, а можно будем твоими женами? Он говорит, не, только не в этой жизни, не в этой роли. Сейчас другой спектакль. Вот это пример атмарама. Они настолько с ума сошли, эти мудрецы, что предложили себя в качестве жен изгнанному из дворца принцу. Ну и потом в следующем спектакле, это те самые заточенные в темницу царевны, которые написали Кришне письмо: «Мы тебя давно любим, ну, с Трета-юги еще. Приходи, освободи нас. Сын земли нас похитил». Кто-нибудь еще хочет, может быть, наступить на больную мозоль?
Можно наступить.
Да, давайте.
Мне непонятно. Все говорят, что мы получаем семя от духовного учителя, потом мы начинаем поливать это семя святым, успевая святое имя. Но если вода, она отравлена оскорблениями, там, неверством, как она может вообще прорасти и взойти, это семя? Если оскорбительное, здесь оскорбление все равно по-любому совершаем какое-то заставление. Или все сразу. Как она может проклюнуться, если вода ядовитая?
Если быть точным, то там не говорится про ядовитую воду, а говорится про сорняки. Вода как раз хорошая.
Не, поспевание же, это, говорится, поливать корень дерева, да?
Да, но про то, что вода отравленная, там речи нет. Речь идет о том, что... это вы чувствуете.
Чувствую, да.
Ну, с этим я не могу поспорить.
Как он может провести, если вода ядовитая.
А может, прости, потому что вода не ядовитая. А ядовитости воды в этой метафоре речи нет. Есть речь о сорняках, что вы хорошей водой поливаете одновременно и культивируемые растеницы, и сорняки вокруг. И то, и другое в равной степени растут и душат, света не дают, или корнями там как-то все питательные вещества забирают. Вот. Поэтому вот эти вот сорняки – это как раз 10 оскорблений. Святое имя, как благодатная влага, позволяет зарасти бхакти. Но вместе с ним могут и удушающие сорняки взрасти. Тут нужно понимать, когда мы говорим об оскорблении вайшнава, это реакция или как плод оскорбления. Это не то, что гром тебя поразит или там какое-то несчастье с тобой произойдет. Просто ответ на твое оскорбление вайшнава будет то, что он перестанет с тобой общаться. Для кого-то это вообще ерунда. Ну, не будет общаться, и ладно. А для кого-то это является тяжким наказанием. Вот, просто вайшнавы, они же пишут со своей точки зрения. Они говорят, за оскорбление вайшнава или за оскорбление святого имени, или там за оскорбление, что там, гуру вайшнава, там, будет тяжкая кара. Мы думаем, что же может быть хуже, я под поезд попал. Они имеют в виду, они же свои колокольни суют, они имеют в виду тяжкой кары, это то, что ты просто не сможешь служить вайшнаву. Вот и все. Вот это самое, для преданного это самое тяжкое наказание. Ты просто будешь поставлен в такие условия, что ты не сможешь служить вайшнаву. Ну, вайшнав просто от тебя отвернется, и все. Ну, разве это какой для нас тут разве наказание? Не будем мы ему служить, и ладно. Пойду заниматься своими делами, обеспечу себе старость, по крайней мере. Ведь мы ради этого живем, чтобы старость себе обеспечить. Это же достойная цель жизни. Вот. Так что оскорбление вайшнавов, это оно приносит то, что вайшнав перестает с тобой общаться.
Оскорбления бывают разные, да, и вайшнавы разные. То есть они как-то воспринимают оскорбления по-разному тоже все, да?
Ну да, если...
То есть один вайшнав, например, это не считает оскорблением, а другой считает, или как?
Наверное, так. Но если кто-то говорит, ах, ты меня оскорбил, за это я тебя проклинаю, это не вайшнав. Так что такого можно смело оскорблять. Ну, по крайней мере, это не будет вайшнава аппаратха. Будет джива аппаратха или еще как-то.
Ну, как вайшнав может оскорбиться, если он все видит, как
люди? Нет, в том-то и дело, он не оскорбится, он просто перестанет с тобой общаться. Так, конечно.
Что вайшнавы говорят, самообман, разных проповедников слышал разные интерпретации, что значит самообман. Есть обман других и есть обман себя. Вот в чем самообман?
Это майя, самообман, это что, это майя? Самообман, когда мы мним себя не теми, кем мы являемся. Ну, самообман. Что-то там объяснить. Приходит человек и говорит, я Наполеон. Вот это самообман. Не просто говорит, а верит в это. Это и есть самообман.
Если это общество сумасшедших, и как бы ты занимаешь адекватное положение в обществе сумасшедших, то ты все равно находишься в самообмане. Потому что ты не знаешь, кто ты. То есть и как выбраться оттуда.
Ну вот это вот этот вопрос как? Это самый сложный вопрос-то. Мы все являемся крошечными частичками сознания, но мы попали в некое пространство, в некий сумасшедший дом, где эти крохотные частички сознания мнят себя президентами, диктаторами, уборщицами, рабочими, мухами, слонами. Всех о себе какое-то мнение, которое отличается от действительности. Мы все себе... Ну, представь себе, вы попали в сумасшедший дом, А там каждый мнит себя ну, кем-то там, Наполеоном, корабликом, самолетиком. И они друг друга воспринимают адекватно. Все, вот они все в палате, они знают этот Наполеон, этот там Александр Македонский. И они друг другу не вертят пальцем у виска. Они друг друга воспринимают всерьез. Ты туда приходишь, и ты понимаешь, что ты просто в дурке в какой-то. Но проходит первый день, тебя покормили, второй день. Вроде на тебя не бросаются. Ну да, но он себя считает Наполеоном. Ну, вроде бы жить-то можно. И потом ты привыкаешь. И они тебе говорят, а ты кто? А если ты скажешь, что ты крохотная частица сознания, они тебя не поймут. Тебе нужно какую-то роль-то взять себе. Ну, ты будешь говорить, я там медведь. Они, ну, все, здравствуй, медведь, все. И вот, и все вы уже общаетесь. Вот это и есть мир самообмана.
Один из них говорит, я вайшнав, типа.
Ну, если он говорит вайшнав, это тот же самообман. Что он подразумевает под этим? Слуга. Я слуга Божий. Это единственное, что не есть самообман. Мы все слуги Всевышнего в том смысле, что мы созданы им для его увеселения. Каждая вещь в пространстве человека, она присутствует в его пространстве только потому, что ему это надо, с какой-то целью. Там, зубные щетки, столы, обувь. Все имеет смысл. Если чего-то не имеет смысла, то это выносится из пространства. Оно и перестает существовать. То есть все имеет назначение. И тот, кто нас произвел на свет, приложил к нам и предназначение для чего-то. Какое бы это ни было предназначение, это все равно служение его замыслу. Просто одни делают это сознательно, а другие это делают бессознательно. Вот. Те, кто это делают бессознательно и пытаются убедить себя в самообмане, что они существуют для собственных целей каких-то, отличных от замысла Создателя, те страдают и вынуждены рождаться, умирать, пока они вдруг не осознают, что у них есть предназначение. Предназначение – это служить замыслу Всевышнего. А вот какому замыслу – это уже тут уже необходимо руководство высшего, руководство гуру, вайшнавов, руководство слуг Божьих, которые скажут, твое предназначение в служении Богу вот такое-то, вот в этом амплуа, в этом качестве.
То есть мы не сами выбираем то, что по сердцу.
Мы выбираем, мы прислушиваемся, мы намекаем. У нас в потенциале все присутствует, но гуру, он под себя подбирает амплуа своего приверженца. Я под гуру понимаю высшего гуру. В высшем мире, в превосходном мире, они каждое утро собирают цветы для гирлянды Кришны или Шриматери Радхарани, или собирают какие-то пряности, что-то там делают для услужения божественной чите. И ищут необходимые ингредиенты. И вот души, которые выказывают желание служить, они могут быть этими самыми ингредиентами. Из них могут гирлянду сделать. Или там еще один теленок появится в стадии Кришны. Эти самые учителя, они как раз выходят и ищут, чем бы еще послужить божественной чите или Кришне отдельно, или Радхе. В том мире все состоит из сознания. А мы крошечные частички сознания. вот из этого вещества, которое называется сознание, чинтамани, или философский камень. Сознание еще называют чинтамани, то есть оно может принимать сознание, может принимать любые формы, как философский камень. Он может преобразовывать любое вещество в золото. И вот Шридхар Махарадж говорит, что в том запредельном мире фундамент, то есть там строительный материал – это сознание. Здесь сознание, брахман – это высшая, это вершина пирамиды бытия. А там это, так сказать, кирпичи, то есть это строительный материал. Там сознание – самое грубое вещество. Над сознанием есть более тонкие вещества. Вот. И вот из этого чинтамани, из этого сознания, чин, слово чит, сознание, чинтамани, буквально, мани – это камень, чин, чит, сознание. То есть это строительный материал тире сознание. Вот из него они лепят святые, беседки, украшения, все, что нужно пастухам в индийской деревне. Флейту подрезать. Все это имеет природу сознания. Чин, чит, сознание.
Скажите, пожалуйста, а вот почему, как говорят, что он оставил тело без сознания? Это как понять? Если он частичка сознания, да, этого, кто? То как он без сознания мог оставить тело?
Кто?
Ну, кто, говорят иногда так.
Ой, это надо у тех, кто говорит. Он оставил тело без сознания. Я, честно говоря, не слышал такой фразы.
Ну, вне сознания. То есть, типа, он в отключке был, и не в сознании, а в отключке был.
Он был без сознания.
Что без сознания оставил.
Да, или, например, я душа, да, и как моя душа, друг, как это так?
Ну, это они ошибаются. Нельзя говорить «моя душа». Я есть душа. Можно сказать «мое тело». Mm-hmm. Это не совсем правильно. «Моя душа». Чья? Если я тело, тогда есть у меня душа. Если я душа, то можно сказать, у меня есть тело, но у меня есть сверхдуша. Вот у меня, как у души, есть душа души.
У сверхдуши есть душа.
Ну, вот есть такое выражение. Ты моя душа. В смысле, ты находишься внутри меня. Не внутри тела, а внутри меня, как сознание. Как души, ты моя душа. Но это так обращались к Махапрабху. Ты наша душа. То есть мы души, а у нас есть единая душа.
То есть получается, Параматма, она еще в сердце самой души, да?
Да.
Она еще меньше.
Мы есть сердце, тело, сердце нашего конкретного мира, каждого. Мы есть сердцевина. Сердце – слово «сердцевина». Мы сердцевинка наблюдаемого нашего мира, нами мира, в том числе и тело. Но мы сердцевинка, но это не значит, что и у нас нет сердцевинки. И вот это и есть моя душа, это Господь Бог. То есть, когда мы говорим «моя душа», и нужно иметь в виду не себя, а Господа Бога. Он наша душа. Но Он душа всех душ.
А это вот с вами Махарадж сказал тогда, что там беседовали они со Шридхаром Махараджем. И кто-то спросил, о чем мы беседовали, да? И он сказал, что если бы ты услышал, о чем мы беседовали, ты бы потерял сознание.
Ну, ты бы лишился чувств. Я думаю, что такой перевод. Что ты бы лишился чувств.
Вот перевод неправильный.
Ну, ты бы упал без сознания. Ну, что-то такое.
Как-то странно звучит.
Ну, просто такое устойчивое выражение. Потерять сознание. Кто-нибудь хочет ляпнуть, что
ли? Вот есть Шрадха, то есть вера, и Сукрити, то, что до Шрадхи. До веры.
Доверие.
И можно сказать, да, что вот есть вера, а есть доверие.
Доверие, да. Доверие. И,
ну, как сукрити коррелирует с этим понятием доверия?
О, сложно. Мне кажется. К Как такое? Ну, это не такой неактуальный вопрос. Прежде чем у нас сложится вера во что-то или в кого-то, мы начинаем доверять. Щупать, проверять. Доверие. Доверяй, но проверяй. А уж когда веришь, тут не может быть сомнений. Доверие, оно... В нем присутствует еще сомнение. Проверка.
Да,
проверка. От слова вера тоже.
Я так понимаю, что если, ну, когда речь о доверии идет, то, ну, человек говорит о своем доверии. То есть я доверяю, не доверяю. Когда речь, допустим, о сукрите, то это обоюдное доверие. То есть не только твое доверие, а доверие с той стороны еще тоже.
Да, вы правы. Взаимная вера. Вообще сукрити – это благодеяние. Сукрити – это деяние себе во благо. Можно совершить какой-то поступок и получить за это благо в какой-то временной перспективе. Это называется карма. Крити. Крити – от слова «действовать». Например, мы можем совершить поступок какой-то и получить за это благо сейчас же, или завтра, или через 5 дней. Мы как бы инвестируем добро и получаем за это сторицы больше. Это все, это называется карма. Допустим, ты делаешь что-то, чтобы получить благо в следующей жизни. То есть ты инвестируешь на временной период до следующей жизни. Или можешь сделать что-то, благодаря чему получишь благо в этой жизни. Но это все не сукрити. А сукрити – это некий поступок, некое деяние, которое ты получаешь, за которое ты получаешь благо в вечности. Вот это сукрити. То есть то, которое ты получишь навсегда благо. Вот. А доверие и вера, ну, это все связано, но это из другой немножко.
Хорошо, получается, сукрити – это как бы тот план сознания, на который душа перемещается, ну, или вообще живое существо, да, то есть оно перемещается на какой-то план сознания, потом не важно, что с ним произойдет, там, умрет оно или там,
ну, да.
Потеряет сознание,
не, это, да, это некий,
оно все равно восстановит этот уровень.
Некий счет, который не заканчивается через какое-то время, некий счет. Ну, например, ты делаешь какой-то поступок, ну, скажем, какое-то действие совершаешь, скажем, поступаешь в институт, да, и ты совершаешь какие-то аскезы, то есть ты учишься, ходишь там ранним утром, приезжаешь на занятия, себе во многом отказываешь, а потом получаешь хорошую должность. То есть ты идешь на добровольное лишение, а потом получаешь должность лучшую, чем если ты не пошел бы учиться, а сразу решил бы мести улицу метлой. Вот. Это называется карма. То есть ты совершаешь действие, за которое получишь благо через несколько лет. Есть более мудрая карма. Ты совершаешь действие, за которое ты получишь благо не через несколько лет, а через несколько десятилетий. Есть еще более мудрая карма. Ты получишь благо в следующей жизни или через 2 жизни. А есть сукрити. Су – это благо, это лучшее. Су означает лучшее. Ты совершаешь нечто, за который ты получишь награду не через год, не через 2, не в следующей жизни, а всегда, в бесконечности. Вот это и есть сукрити. Оно не пропадает. Да. Ну, например, ты служишь какому-то государю, какому-то тирану. Ты за это получаешь благо. Тебе дают квартиру, зарплату. А потом этого тирана сбрасывают с трона через несколько лет. И все, что ты заработал лояльностью этому государю, ты теряешь, потому что ты был среди его близких, а оказывается, что он был негодяем. И ты теряешь все, а может быть, даже и жизнь собственную. То есть вот это вот благо, оно ограничено временем. Потому что тиран, он, или там государь, он живет какой-то срок определенный. Как там в русской истории вот братья Орловы, которые помогли Екатерине II убить ее мужа Петра III. И она осыпала их благодеяниями, а Алексея даже приблизила к себе, сделала своим любовником, фаворитом. Но когда она умерла, то ее сын Павел I, он всех их, кто дожил, он всех их лишил всех богатств, всех званий. И заставил еще выкопать останки отца Петра III из могилы и с почетом донести до лавры Александровой лавры и там похоронить полуразложившиеся вот эти открытые. Вот они совершили какое-то благодеяние, но земному государю, а потом этого лишились. Но если вы найдете такого государя, которого не коснется тлен, которого нельзя свергнуть, это Господь Бог, то тогда благо, которое ты получишь, тебя никто не отберет, потому что он никогда не лишится своего трона, своего престола. Царь царствующих никогда не лишится своего престола. Это есть бхакти, то есть служение ему, поклонение ему. Есть 9 видов поклонений. И поклонение Всевышнему. Шраванам, киртанам. В наш век рекомендуется первые два. Это слушать о нем и прославлять его. Это то самое сукрити, которое у нас никогда не отберут, потому что это благо нам выдает тот, который никогда не лишится своего престола, царь царствующий. Ну что, есть какие-нибудь еще? Да, пожалуйста.
Все вайшнавы рекомендуют 9 принципов, 9 принципов преданного служения Шравана, Киртан, Вишнав. Одно Прабхупада, вот в 4-й песне, по-моему, Бхагавата, говорит, что последние две, они не для нас, а для ачарьев. То есть это Сакхи Матма Неведанам. Сакхи это дружба с Господом, и Атма Неведом это полностью посвящение себе. То есть это вообще не для нас.
Полностью посвящение не для нас?
Не, все говорят, вайшнавы рекомендуют все 9 пытаться практиковать. Но Прабхупада, там в одном комментарии говорит, что две последние только для ачарьев.
Ну ладно, хорошо.
Туда даже не надо смотреть.
А в чем проблема? Можно себя помыслить ачарьей и все. Если хочется практиковать.
Еще вопрос. А почему Удхава дороже всех Кришне? Потому что он поклоняется пыли стоп гопи и в то же время предан Кришне?
Да, наверное, так. Кришна говорит, мне нет никого дороже, чем ты, Удхава. А почему? Я не знаю. Кришна сам говорит, что дороже всех ему Удхава. Но сам Удхава говорит, что я вообще ничтожество по сравнению. Моя преданность, моя вера в Кришну ничто по сравнению с преданностью и верой гопи. Тут игра происходит. Кришна говорит всем, дороже всех мне на свете это вот Удхава. А теперь послушайте, что он скажет. Не нужно слова Кришны воспринимать буквально. Кришна на Курукшетре говорит своим подружкам детства, что у меня даже нету таких богатств, которыми я мог бы отблагодарить вас за вашу преданность. Просто мне поклоняются брахмы миллиарды вселенных. Мне все принадлежит. Собственно, я и есть все. Но у меня, но я не могу, даже если я буду жить тысячи жизней творцов, я не смогу и капля возместить вам за вашу преданность. Поэтому тут Кришна прибегает к такому приему, приему сравнения. Да, Удхава для меня дороже всех, но не так, как гопи. Ну что, тогда все на сегодня. Да? Давайте споем. Кирюшка.